Я вас категорически приветствую. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Представься, пожалуйста, кто ты и чем занимаешься?
Меня зовут Владимир Бакин. Я являюсь атаманом одного из казачьих подразделений Санкт-Петербурга. Подразделение называется «Хутор Северославянский».
А это хутор, он где географически?
Географически хутор располагается в Санкт-Петербурге. Название хутор – это, скажем так, дань истории. То есть, это как название подразделения, как в армии там называется, рота, батальон, вот, по-казачьи хутор. Вот. Хутор – это 50 человек.
А у тебя предки казаки?
Да, у меня предки казаки с Дона, с Сальска.
Это они сюда приехали, тут жили?
Ну, по дедовской линии до революции вот предки оттуда. Там, конечно, в результате революции, в результате 70-летнего коммунизма были утеряны многие исторические данные о том, ну, о местонахождении моих предков, о том, что и как там было, но я знаю точно.
И ты решил это дело развивать?
Да, я решил это дело не только развивать, но и, скажем так, поставить на новые рельсы, дать что, вдохнуть новое дыхание.
А ты это как-то вот сам по себе или есть некие казачьи структуры, какие-то мега-структуры, внутри которых ты состоишь?
Как? Структуры есть, они достаточно многочисленные, они достаточно разрозненные, и, честно говоря, многие из них занимаются непонятно чем. Да, все мы знаем, какие казаки были раньше. Да, мы это можем видеть в художественных фильмах, мы это можем читать со страниц какой-то исторической литературы, мы это можем читать просто в интернете, даже и компьютерные игры делают на эту тему. Вот. Но возникает, тем более у человека неискушенного, да, кто такие казаки сегодня. Угу. Есть очень много людей в наше время, которые носят какие-то непонятные мундиры, которые носят одежду, приближенную к родовой одежде казаков прошлого, которые носят на себе какие-то непонятные награды, медали, выходят толпами на торжественные мероприятия, допустим, там, посвященные 9 мая, да, и у обывателя возникает вопрос, а кто это такие, да? Ну, эти люди очень часто пытаются воспроизводить то, что было у казаков раньше, да, но не привносят ничего толкового в казачество сейчас, и, по сути, они являются просто историческими реконструкторами, да, есть такое понятие историческая реконструкция, да, то есть, когда человек пытается воспроизвести то, что было в прошлом, ну, без какого-либо вклада в будущее, это просто игра для них, да, значит, глядя на все это, на то, что происходит, вот, существует казачья молодежь, люди казачьего происхождения, да, у которых предки казаки, такие, как я, да, которые неравнодушны к тому, что происходит вокруг, которые хотят сделать какой-то свой вклад в будущее своей страны, да, и приходят в эти казачьи структуры, смотрят на то, что там происходит, и просто диву даются, да, неужели это то, во что выродилось казачество, неужели казаки, которых боялся Наполеон, казаки, которых восхвалял Суворов, казаки, про которых была песня «Едут по Берлину наши казаки», неужели казаки выродились вот в это, да, и после недоумения возникает желание сделать что-то позитивное. Соответственно, мое подразделение «Хутор Северославянский» – это как раз является молодым, позитивным казачьим подразделением, которое стремится переломить эту негативную тенденцию и показать всем вокруг, и показать другой путь, что у казаков сегодня есть другой путь, что казаки сегодня могут быть сильными, могут играть значимую роль в обществе, могут заниматься какими-то социально значимыми делами, могут нести что-то реально позитивное и при этом не быть посмешищами, клоунами, обвешанными там медальками в каких-то непонятных мундирах и... Вот.
Опасный вопрос тебе задам. А казачество – это ведь было сословие при царях. Именно сословие. Сословие большевики уничтожили.
Да, на эту тему есть очень много споров. Существует, идет нескончаемая полемика, в том числе и в сети интернет. Являются ли казаки народом, или являлись ли они воинским сословием? Да, были уничтожены. Угу. Были уничтожены традиции, было уничтожено много людей. Казачья земля была советской властью отнята у...
Казаками.
Да, Да,
я
да.
бы так сказал. Да. Гражданская война, она была между казаками.
Да, 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 между казаками. То есть это, конечно, все сыграло свою большую роль, и то, что казачество сегодня вот в таком плачевном состоянии находится, как мы можем видеть, а находится оно в достаточно плачевном состоянии, потому что казаки сейчас в основной своей массе, да, представляют собой, ну, неких таких вот ряженых попугайчиков.
Ну вот, с моей точки зрения, я малограмотный в казачьих вопросах, с моей точки зрения, это все были сугубо военные люди, которые тут мы немножко пашем, сеем и по первому свистку выдвигаемся на войну в обязательном порядке. То есть, это мне, как сыну военнослужащего, близко, понятно и всякое такое. Нынешние люди, как я понимаю, они нигде не служат. Нет?
Да. Вы на самом деле правы почти во всем. Казак – это воин изначально. Казаки всегда были воинами. Это было их историческое предназначение. То есть, казак всегда рождается мужчина-казак в семье, в казачьей. Да? Его воспитывают как воина. Были древние традиции, которые передавались от деда к отцу и от отца к сыну. Значит, и по этим традициям воспитывался мальчик. Мальчик шел на службу. Иногда на официальную службу государства. Там, допустим, там, в царский конвой там, или куда-то. Иногда просто в казачьей подразделения, да, но так или иначе жизнь молодого казака, молодого, зрелого, старого, всегда была связана с воинским ратным искусством. Сейчас мы видим людей, которые забыли свое историческое предназначение, да, и эти люди занимаются черт знает чем. Кто-то кричит, что казаки это юристы, кто-то кричит, что казаки это вот, там, не знаю, там перед иностранцами дверь открывать, там как же, так же, как цыгане с медведями. Кто-то там, был у нас в Питере даже вопиющий такой случай, когда обнаружились казаки, ну, в кавычках, естественно, казаки, казаки-попрошайки, когда двое непонятных людей, ряженые в казачью форму, да, пели, танцевали и просили милостыню. В том числе и силами нашего подразделения эти люди были убраны с улиц нашего города, чтобы не позорили честное казачье имя.
Вот. А как это, ну, вот то, чем ты занимаешься, да? Вот было военное сословие. А ты теперь не военное сословие. Ты в армии служишь? Или...
Нет.
Или у тебя такое парамилитарное образование?
Да, вот именно парамилитарное образование. Я, честно говоря, недавно услышал этот термин парамилитаризм. Да, вот это в одной из интернет-дискуссий, которую я периодически веду, да, отстаивая свою позицию, меня человек назвал парамилитаристом.
Ну, ты понимаешь, если гражданин хочет показаться умным, он немедленно использует иностранные слова, никому непонятные.
Вот. Честно говоря, свою, скажем так, маленькую роль в этом большом мире я вижу так, что наше подразделение должно показать, что у казаков есть сегодня другой путь. В чем это выражается? Вот конкретно наш хутор Северославянский занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, военной подготовкой до призывного возраста молодежи, детей подготовкой, ну и тренировкой, соответственно, уже более взрослых людей. То есть, это спортивные тренировки, это какие-то выезды, это приобщение людей к здоровому образу жизни, приобщение людей к культуре обращения с оружием. Ну и вообще воспитание человека с малых лет, с малых до зрелых лет в качестве будущего защитника Родины.
А кого к себе берешь? Только казаков или всех желающих?
Тренировки проходят для всех желающих. Значит, естественно, в состав хутора входят преимущественно своем родовые казаки. Ну, есть, конечно, и приписные. Приписным считается не родовой казак, который решил присоединиться к казачьему движению, который, допустим, хочет стать казаком, желает, его называют приписным. Таких не очень много, но они есть. То есть, в общем-то, скажем так, двери казачьего движения открыты для всех. А вот доказать свое право участвовать в этом движении может не любой человек. Нет, конечно, любой может надеть на себя форму и объявить себя казаком. Но казаком он этого не станет. Есть у казаков такое слово: «казаком меня мамка родила». И тут уж с этим ничего не сделаешь.
А как же тогда эти приписные? Как они могут стать казаками?
А приписные могут доказать своим образом жизни.
Что им будут все время тыкать в нос, что их мамка не родила казака.
Если у них будут достойные поступки, тыкать в нос им никто не будет. А их дети уже будут считаться родовыми. Это все в соответствии с древними казачьими традициями.
А каким образом это происходит? Там какой-то сертификат надо выдать? Кто-то это утверждает? Как это?
Честно говоря, в разномастных казачьих подразделениях это как только не происходит. Выдаются и сертификаты, и удостоверения, и какие-то грамоты. И у нас все гораздо проще. Приходит человек, он должен своими поступками доказать свое право быть рядом с нами. свое право быть и называться казаком. Ведь даже если человек казачьего происхождения, к нему просто отношение человека казачьего происхождения, право называться казаком человек может только заслужить. Потому что казак – это воин, а человек, утративший свое историческое предназначение, вот превращается в непонятно что. Вот в то, во что превратились те самые казаки-попрошайки, которых мы помогали убрать с улиц нашего города.
Может, это просто нищие, которые считают, что в этой форме больше подают. Никакие не казаки.
Нет, мы выяснили, что это люди, именно участвовавшие в казачьем движении Санкт-Петербурга, участвовавшие на множество всяких там кругов, смотров, всяких музыкальных фестивалей, где именно представлялась культура казаков. Такие около казачки. Ну, понятно, что казачки эти были засланные.
Сам ты православный, нет?
Сам я крещеный, но к вопросам веры я отношусь ровно и никого, скажем так, не стремлюсь там, не знаю, переубедить, никому не стремлюсь навязать свое мнение и не терплю, когда пытаются навязать мнение мне чужое. Я считаю, что вопрос веры достаточно интимный вопрос, да, и я не выставляю его на показ. То есть, когда там некоторые тоже типа казаки там публично ударяются лбом там о пол в церкви, да, и этим самым пытаются доказать свою принадлежность к казачеству, я такого не приемлю, и ребята из моего хутора тоже.
А если к тебе придет мусульманин и скажет, хочу быть казаком, что ты скажешь мусульманину?
Нет, мусульман мы не принимаем. У мусульман свои землячества, свои объединения, своя культура, вера и традиции. Пускай он идет в какую-нибудь мусульманскую общину.
И... То есть, вместе с кровавым советским прошлым дружба народов закончилась?
Я не считаю, что она закончилась. Она, скорее, должна перейти на некий новый уровень, да, потому что была дружба народов, когда каждый народ знал свое место. У каждого народа была своя культура.
Опасно сейчас сказал.
Возможно. Но у каждого народа советская власть не притесняла культуру других народов. Да, в Азербайджане была своя азербайджанская культура, в Грузии своя грузинская культура, там, в Казахстане своя, в Узбекистане своя. Но не было такого, что эти люди приезжали и пытались насаждать свою культуру и традицию, там, не знаю, в Москве танцами на Красной площади лезгинки.
Было, но не в таких уродских формах, как.
Да, и тем более там все это сопровождаемое там стрельбой в воздух и нанесением там, телесных повреждений местным жителям.
Это никому не нравится. Я так предполагаю, что и большинству взрослых людей из этих самых общин это не нравится тоже. Не надо там ни сверкать, ничем не представлять.
Поэтому прежде всего...
Дай с другой стороны зайду. А они вообще к тебе приходят? Нет?
Честно говоря, за все время существования моего подразделения, может быть, пару раз... Интересовались. Просто приходили на тренировки, приходили там на какие-то мероприятия, которые были организованы для всех. Общались, спрашивали. Я открыт для общения, я объяснял, что и как. Но желание, скажем так, продолжать как-то активно не возникало.
В общем-то, сложно заподозрить наших, чтобы они шли куда-то в дагестанскую диаспору учиться бороться. Поэтому как-то, видимо, и они тоже уже не идут. А чем вот практическая часть, чем занимаетесь?
Практическая часть, чем мы занимаемся? Значит, есть много у нас направлений. Значит, но прежде всего мы развиваем различные направления воинского искусства. Угу. То есть, это спорт, рукопашный бой, ножевой бой. Такие направления, как, допустим... Есть такое модное слово «кроссфит», не люблю его, честно говоря. Просто качалка для молодых мужчин, которые желают быть мужчинами. Вот. Также, значит, начальная военная подготовка для всех желающих. Да? То есть, если человек хочет научиться стрелять, научиться держать в руках какое-то оружие, научиться вообще правильно подготовить себя там, к дальнейшей службе в армии, допустим. Да? Или наоборот, если человек после армии желает вспомнить то, чему его там учили. Да?
Многих в армии ничему не учат.
Такое бывает. Проводим семинары по медицине, семинары проводим по выживанию в экстремальных условиях. во-первых, вот у нас был ряд семинаров по выживанию в лесу, там, допустим, там, без палаток, там, без какого-то там минимального снаряжения.
А как это происходит? Сели, поговорили или убежали в лес и там без палаток?
Нет, как правило, мы собираем группу, мы им говорим то минимальное снаряжение, которое они должны будут с собой взять, мы выезжаем в какой-то участок, допустим, лесной полосы, там, Ленинградской области, там, или там, куда-то подальше, допустим, там, Карельского перешейка, значит, и там проводим семинар, то есть на примере показываем, как надо развести костер, как оборудовать спальное место там, без палаток, как правильно, там, допустим, там, из там, веревочек каких-то там, да, соорудить там, силки на животных, если человек вдруг заблудился в лесу, остался без еды, и вот ему нужно покушать, прежде чем за ним там, прилетит МЧС, да, как там, выжить в дождь, как добыть огонь, как вообще просто как выжить, оказавшись вот, вот один без цивилизации.
Ну, я таким в детстве занимался, но вся жизнь прошла по городам. То есть, живем мы в мегаполисе, и, в общем-то, вся жизнь крутится вокруг него. Это всегда, знаешь, я когда вижу милиционера, которого там на углу где-нибудь стоит в камуфляже, в этом, в зеленом пятнистом, у меня все время недоумение. Ты, там, на тебе должна быть, наверное, кирпичная кладка, кусок помойки, еще чего-то там. Как-то вот все-таки мы в городе живем, и война-то, если будет, то она тоже будет в городе. Может, городским условиям надо как-то больше приспосабливаться.
Городским тоже приспосабливаться. Прежде всего, да, мы объясняем каждому пришедшему к нам на тренировки и вообще, а тем более, если человек изъявил желание вступить в хутор, да, что любой мужчина, он должен быть сильным. Любой мужчина, прежде всего, должен воспитать себя так, чтобы мочь защитить то, что ему дорого. Прежде всего, свою семью. Мужчина – это будущий глава семьи. А какой глава семьи, если он не может взять на себя ответственность за себя, свою жену и своих детей, тем более? Как он, кого он воспитает? Вот. Как это достигается? Это достигается, в том числе, спортивной дисциплиной. Дисциплиной в жизни. То есть, мы учим человека, значит, что... он не должен быть равнодушным к тому, что происходит вокруг. Там, помоги ближнему своему, сделай что-то доброе, да, не будь равнодушным к тому, что происходит. Мы занимаемся, вот, допустим, одно из практических направлений нашей деятельности – это охрана правопорядка совместно с полицией. У нас организована добровольная народная дружина, которая целенаправленно занимается закрытием магазинов, нелегально торгующих алкоголем. А таких магазинов в нашем городе очень много. Магазины 24 часа, которые 24 часа торгуют непонятным спиртным пойлом, без лицензии, без вообще какого-либо разрешения на торговлю. Непонятно, как эти магазинчики существуют, кому-то, не знаю, наверное, платят, да, но, тем не менее, продают несовершеннолетним, продают всем вокруг, и к ним 24 часа в сутки стоит очередь из местных алкашей. Естественно, все это порождает всякие пьяные выходки этих алкашей, драки, поножовщину, преступления, то есть, вообще алкоголь превращает человека в обезьяну, и мы пропагандируем вообще отказ от алкоголя.
Я думаю, ты только что обидел многих обезьян. Вернемся чуть-чуть назад. А вот стрелковая подготовка. Из чего вы стреляете?
Мы стреляем из охотничьего оружия, официально разрешенного. То есть, с точки зрения закона, у нас все по закону. Мы не пропагандируем людям нарушать закон. Наоборот, мы объясняем, что сейчас государство дает всем своим гражданам право на оружие. То есть, нет же никаких препятствий в том, чтобы простому человеку пойти и оформить себе лицензию на травматическое или там, гладкоствольное.
Я таких ограничений не знаю.
Да,
но
да.
Многие жестоко страдают от того, что у них ничего нет.
Да. Прежде всего, этим людям не помешало бы просто изучить правовые основы, на каких основах граждане могут получить оружие. Сделать это несложно. Самому пройти всю эту процедуру, пройти обучение, получить все необходимые там, медицинские справки, оформить в полиции разрешение и купить себе оружие. Таким образом, человек становится полноценным гражданином своего общества. Он может не только, скажем так, выражать свою волю на выборах, да, но он может и защитить то, что ему дорого. А в случае каких-то, допустим, там стихийных бедствий там, или там, неожиданностей каких-то, там, да, человек может и выразить активную свою гражданскую позицию. Там, не знаю, ну, случилось землетрясение, там, мародеры какие-то грабят, там, да, человек может защитить там, себя, своих близких там, от мародеров, от бандитов.
Ну, без затей, скажем.
Да.
лучше, если у тебя есть ружье, да, чем у тебя его нет.
Согласен.
Вне зависимости там, от всего происходящего. А кто учит? Есть какие-то специальные люди, военные специалисты или сами обходитесь? В чем вообще выражается обучение? Просто собрались в кучу, постреляли или какие-то там упражнения?
Нет, естественно, у нас есть инструктора. Ага. Это люди, которые проходили специальные курсы, служили в армии, в различных подразделениях и вообще всю свою жизнь профессионально обращались с оружием. То есть, эти люди прежде всего учат безопасно обращаться с оружием, потому что должна быть культура обращения с оружием. Иначе получается, как маленький ребенок, который взял ножик и порезался. Такого, естественно, быть не должно. На наших семинарах, тренировках не было ни одного какого-то травматического случая. Угу. Вот, все проходит четко. То есть, сначала человеку объясняется, как правильно вообще к оружию относиться. Да, к оружию нужно относиться, как будто оно всегда заряжено. Никогда не направлять его на человека. Всегда оружие должно смотреть в сторону мишени, в сторону огневого рубежа. Да? То есть, прежде чем человеку вообще дать в руки даже разряженное оружие, мы ему объясняем, как это все должно происходить. Потом человеку дается в руки разряженное оружие, как бы, ну, или макет этого оружия, значит, чтобы он смог, ну, вообще, потрогать его, пощупать, ему объясняется, как правильно его держать, как правильно его вскидывать, какие действия совершать при стрельбе, да, чтобы все было безопасно. И только после, пройдя вот такой инструктаж, человек имеет право совершить свой первый выстрел под надзором наших инструкторов.
А когда научились стрелять, ну, в мишень попадать, какие-нибудь тактические элементы привносите?
Привносим.
Штурм блокпоста, захват здания. Там,
ну, мы просто называем это игрой в страйкбол, да, есть такое понятие страйкбол, да, то есть эти элементы мы отрабатываем как раз играя в страйкбол.
Я не сильно в курсе. Да. Там же пульки не лопаются, да, там шарики.
Да, там пластмассовые шарики.
Ну, как раз видно, когда ты в кого-то попал?
Человек это чувствует. Там никаких...
А если он наврет?
Ну, к таким людям можно применить методы другого воздействия. Более просто не взять их больше на игру.
А по части там обучения рукопашному бою кто учит?
По части обучения.
К чему склоняетесь вообще? Что за стиль там? Как это вообще бывает?
Стиль смешанные единоборства. То есть, у нас нет какого-то предпочтения, там, не знаю, там, карате, кунг-фу или какой-то там русский рукопашный бой. Есть такое понятие микс-файт. Да, это смешанный бой, куда входят... Туда входит все лучшее из разных стилей. Мой заместитель по спортивной и военной подготовке в казачестве является ведущим тренером Федерации миксфайта Санкт-Петербурга. То есть, он многократный призер различных чемпионатов. Да. Он может и научить, и показать, и сам является действующим тренирующимся спортсменом.
Толково. В медицине как?
В медицине, значит, был у нас ряд семинаров. Эти семинары периодически ведутся постоянно. Значит, человек, который ведет семинары, значит, один закончил военно-медицинскую академию, работал на скорой, то есть является практикующим врачом. Угу. Другой, вот, периодически мы привлекали специалистов, которые являлись там спасателем ЧС, или там практикующий врач, или там человек, чья профессиональная деятельность, допустим, непосредственно связана там с ликвидацией стихийных бедствий, пожаров и других, то есть человек является спасателем. То есть у нас
тоже практики,
профессионально, да. Мы профессионально к этому подходим. Чему ты можешь научить другого человека, да, если ты сам не являешься практиком? Да? Можно только навредить, а ну, такое недопустимо.
Ну, это, как известно, самая высшая степень понимания. Там, раз объяснил, два объяснил, уже сам понял, о чем говорю.
Да.
А до них не доходит, да. А девчонки к вам идут? Не идут?
Да, приходят, но поскольку у нас подразделение больше настроено на всякие воинские дисциплины, конечно, нам, ну, как бы, девчонки порой приходят просто посмотреть, послушать, там, ну, периодически поучаствовать. Конечно, хорошо научить девочку там стрелять, оборонять себя, какие-то там приемы самообороны, но девушкам это нужно прежде всего, чтобы защитить себя там от бандитов, насильников и от тех, кто хочет просто там, не знаю, полапать ее, когда она этого не хочет. Естественно, мы проводим такие курсы, семинары. Вот. Но больше наше подразделение все-таки направлено на мужчин.
Ну, а в целом, как вот вообще? Вот народ идет заниматься или
да,
не идет?
Да.
Приходит... Тебе вот видно, что действительно там повышается количество?
Да, естественно. Как? Когда мы активно освещаем свою деятельность там, в сети интернет, снимаем какие-то ролики про свои мероприятия, да, очень много приходит молодежи, которые... Очень много приходит казачьей молодежи, когда человек говорит: мои предки были казачьи, казаками, но глядя на то, что происходит сейчас, я вообще к казачеству близко не приближался, а тут вдруг я вижу казаков, и такие бодрые ребята, и называют себя казаками, и они не ряженые клоуны. А можно я буду с вами?
Ну вот, к вопросу про ряженых, должна же быть какая-то форма, нет?
Форма есть. Я считаю, что традиции хорошо, хорошо там для каких-то торжественных праздников, допустим, парад. Парад, торжественное мероприятие, юбилей какой-то, да, вот тогда все собираются, одевают там традиционную казачью одежду, которая называется казачья справа или родовая справа, да, надевают родовую справу, терские казаки свою надевают, кубанские казаки свою, донские казаки свою, все собираются, поют казачьи песни, то есть все торжественно, но ходить в этом во всем, в традиционной казачьей одежде, в магазин за хлебом, или выходить в лес, по грибы, по-моему, это глупо. Я считаю, что современный человек должен быть современным, да, а все-таки я называю свое подразделение современные казаки, казаки нового времени или казаки 21 века. То есть традиции – это хорошо, но традиции должны быть… Хороша ложка к обеду, как есть такая поговорка. То есть традиции – это хорошо, но все-таки не в ущерб современности и не в ущерб современным реалиям жизни, а иначе получается сплошное реконструкторство. Как на меня посмотреть, если я буду ходить в магазин за хлебом в кольчуге? Наверное, как на не очень здорового человека.
А власти, что говорят, не пытаются пресечь твою деятельность?
Нет. Наоборот, у нас, мы подписываем договоры о сотрудничестве со многими властными структурами. Мы сотрудничаем с комитетом по молодежной политике. Мы сотрудничаем с администрациями районов Санкт-Петербурга. В частности, вот сейчас, в данный момент, у нас подписан договор о сотрудничестве с администрацией Красногвардейского района, где действует наша дружина. И буквально вот должен быть подписан в ближайшие дни договор с администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга об обеспечении охраны правопорядка силами нашего подразделения, силами нашей дружины. То есть, и, соответственно, уже на такие же договоры у нас подписываются с органами МВД. Угу. Вот, то есть, наоборот, мы сотрудничаем с властью, власть видит в нас какое-то хорошее, позитивное начало, ведь мы воспитываем молодежь в патриотическом духе, в духе любви к своей родине, а это должно поощряться сверху, ведь молодой человек, включая телевизор, что он там видит? Разврат, пошлость, грязь и ничего хорошего. Соответственно, должна быть какая-то альтернатива. Этой альтернативой являемся мы.
А как оно выглядит вообще? То есть я когда-то был, естественно, народным дружинником. Мы расхаживали с участковым по самым разнообразным адресам. При советской власти по улицам никто с ножами не бегал, и, в общем-то, это ни к чему было применять к гражданам силу. Максимум там пьяное безобразие какое-то, и то это не столько пресекать надо было, сколько там в чувство гражданина привести словами, как правило. Да. А сейчас как это выглядит?
Сейчас это выглядит практически так же, с небольшими изменениями. Да, дружинники не имеют права ходить в рейде без полиции. Без полиции они имеют право то же самое, на что имеет право обычный гражданин. Увидел преступление, пресек.
Вот. А что при этом можно делать?
То же самое, что обычный гражданин. Да? Если вы видите, допустим, нападение бандитов на девушку, естественно, если там есть угроза ее жизни, значит, задержать этого бандита, скрутить, доставить в отделение полиции.
Физическую силу применять можно?
Физическую силу дозированно. Лучше воздержаться от этого.
Это просто к вопросу. Да. Его вообще трогать-то можно, нет?
Трогать можно. Если преступник нарушает закон, если вы видите, что идет нарушение закона, которое может повлечь за собой повреждение, нанесение вреда здоровью или, более того, жизни, угрозу жизни, да, то, естественно, нужно не только можно, но и нужно применять к нему физическую силу.
А, например, он стоит пьяный и орет матом на всю улицу. Что с ним делать?
Нужно сначала сделать замечание. Потом, если он не внял этому замечанию, можно его скрутить и отвезти в полицию.
То есть, можно все-таки, да?
В рамках закона, как обычный гражданин. У дружинников вообще по нашему законодательству не очень много прав. Специфических прав. В присутствии сотрудника полиции прав, естественно, несколько больше. Да? То есть, соответственно, мы проводим рейды по всяким злачным местам, по наркопритонам, по местам скопления нелегальных мигрантов, по местам нелегальной торговли. Там это торговля алкоголем или просто какой-то несертифицированной продукцией. То есть это по местам, где расположены там бордели, в закрытии борделей участвуем. Вот. Ну и просто в рейдах по охране правопорядка вот на улицах города. Также частенько нас привлекают для охраны правопорядка в дни проведения массовых мероприятий, праздников, гуляний, митингов, шествий.
А плетки на гайке при этом с собой носите, нет?
Можем носить, можем не носить. Это как бы на гайке считаются элементом традиционной казачьей одежды. Да, но мы предпочитаем, как правило, более современные.
Железные дубины. А что вместо нагайки можно с собой?
А что вместо нагайки? Можно просто резиновую дубинку носить с собой. Можно электрошокер. Ну, законом о народных дружинах это не регламентируется. Как правило, даже скорее негативно законодательство к этому относится. Но напрямую не запрещает. То есть, если у меня есть свой собственный травматический пистолет, который у меня оформлен по закону, да, я его, естественно, с собой возьму. Никто мне не запретит его с собой брать. И если на меня будет нападение какого-нибудь бандита, который будет угрожать моему здоровью и моей жизни, естественно, я этот пистолет применю в соответствии с законом.
Ну, надеюсь, до такого не доходит.
Ну, нет. В основном нет. В основном в виде сотрудников полиции, в основном в виде крепких ребят в форме, с казачьими и дружинными нашивками. Да, нарушители и хулиганы быстренько становятся вежливыми и действуют так, как им положено действовать.
Как говорится, молодец против овец. Против молодца сам овца.
Да.
Какие перспективы в своем деле видишь?
Какие перспективы? Когда я начинал свою деятельность, я видел перспективы прежде всего переломить ту негативную ситуацию, которая складывается вот с казачеством, отмыть честное имя казака вот от всяких выряженных клоунов. Сейчас, когда это во многом уже сделано, да, уже люди по-другому смотрят на казаков, люди уже знают, что вот есть вот эти вот мундироносцы, как говорится, да, которые там носят фальшивые медальки, и вот есть вот современные казаки, которые занимаются правильными делами. Вот. Дальнейшую перспективу вообще для казака, как лично для своего подразделения, так и вообще для казачества в России в целом, я вижу в создании на основе казачества при поддержке государства национальной гвардии. Как, ну, по примеру, всех развитых стран. Есть же в Америке национальная гвардия, есть в других странах национальная гвардия. То есть, это как раз, скажем так, будет созвучно с теми традициями, с той исторической миссией, которая всю жизнь несло казачество. Казак – это воин, защитник Родины. И таким образом казаки, настоящие казаки, реализуют свою историческую миссию. Будут защищать Родину.
Ну, в целом, я бы сказал, неожиданно вообще. То есть, как-то я вас не вижу. Возле меня ходят вот эти как раз с шашками из рессор, по всей видимости. То есть, других не вижу. Какие-то пузатые мужики. Ну, видел еще в Сочи на Олимпиаде. Там народ массово в форме был, прилично одет, осмелюсь заметить. Многие внушают уважение. То есть, граждане здоровые, физически крепкие. Отрадно, что делом занимаетесь. Спасибо за интересный рассказ.
Вам спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.